понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья! Вот они, Крым Реалии. 4 июля, в День независимости США, мы снова на связи. Если вы думаете, что между этим есть какая-то связь, то вы ошибаетесь. Связи никакой нет. Мы каждый день в эфире. Собственно, 8.35, 18.30, милости просим к нам в эфир 8-800-10-06-926. Это я сейчас не из головы цифры диктую, это номер телефона студийного, который мало того, что бесплатно, так еще вдобавок абсолютно анонимный, 8-800-10-06-926. И пока редакторы смотрят на меня недоуменными взорами, я просто расскажу вкратце о теме сегодняшнего эфира. Друзья, 18 сентября в России пройдут выборы в Государственную Думу. На самом деле, вы просто имейте в виду, что нынешняя Государственная Дума Российской Федерации – это, по сути, последний легитимный парламент в нынешней России. Потому что уже в следующем парламенте следующего созыва будут в том числе депутаты из украинского аннексированного Крыма. А это значит, что в следующем составе Госдумы будут те люди, которые, по идее, не имеют никакого отношения к системе российского парламентаризма. Это вот знаете, как после марта 2014 года мы говорим раз за разом о том, что у России нет легитимно признанных международных границ, потому что есть Крым, который, собственно, мир не признает российским, так и следующий состав Государственной Думы в какой-то степени будет весьма условно легитимным. Но, так или иначе, вопрос больших юридических выводов мы оставим на потом, а сейчас поговорим о том, как именно будет происходить избирательная кампания. Ведь помните, раз за разом любые выборы, они проходят по одному и тому же сценарию. Идут заигрывания с электоратом, идет повышение и рост каких бы то ни было социальных выплат, идет мобилизация электората для того, чтобы, собственно, бабушки, дедушки, студенты, бюджетники дошли таки до избирательных участков и поставили крестик в нужном месте. Так вот, как Российская Федерация мобилизует собственных сограждан и крымчан дойти до избирательных участков, как она, собственно, собирается их убеждать голосовать за партию власти, и какой процент реально, на самом деле, лояльного населения в Российской Федерации сегодня присутствует, вот обо всем этом будем вести речь в нашей программе. Но вы удивитесь, друзья, в нашей программе будут говорить не только я, но еще и два гостя, один из Крыма, один из Москвы, и мы дадим им слово сразу после того, как послушаем сюжет о том, как формировались предприятия, выборные списки российских политических партий.
100 слов по теме.
Партия «Единая Россия» утвердила список кандидатов в депутаты Государственной Думы. Возглавляет его премьер-министр России Дмитрий Медведев. В том числе в список внесены глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов и российский прокурор полуострова Наталья Поклонская. После оглашения предвыборных списков Поклонская выразила готовность в случае ее избрания покинуть прокурорское кресло и перейти на работу в Госдуму. А вот Сергей Аксенов наоборот заявил, уходить со своего поста не собирается и подчеркнул, что продолжит работать в Крыму. Однако не все политические силы России согласились на проведение российских выборов в Крыму. В перечне кандидатов оппозиционной партии «Яблоко» не оказалось ни одного представителя Крыма. В «Яблоке» заявили, что такая позиция связана с тем, что партия не признает законность аннексии Крыма Россией. Ранее подконтрольный Кремлю спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что проведение на полуострове выборов в Госдуму помогут региону, цитирую, интегрироваться в Российскую Федерацию.
Да, мы являемся субъектом Российской Федерации, все верно, но у нас сегодня нет представителей в Думе. И, конечно, с конституционной точки зрения процесс не завершен. Поэтому мы завершаем процесс Крымской весны, завершаем его фактически в этих выборах.
Выборы в Российскую Государственную Думу пройдут в стране 18 сентября. В голосовании примет участие и Крым. Украина и страны западного мира правомерность российских выборов на аннексированном полуострове не признают. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Вы знаете, друзья, вот особенность прохождения выборов на территории полуострова, она нашу программу волнует больше всего, потому что украинский Крым, он сейчас погружается в новую для себя реальность, он сталкивается, собственно, с реальностью российских парламентских выборов. И вот какие особенности есть и к чему нужно быть готовым крымчанам, вот обо всем этом мы будем говорить сегодня в нашей студии. С нами на связи крымский политолог Дмитрий Емельчук. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, вообще вот мы помним, что любая предвыборная кампания, она всегда проходит, ну, в условиях эдакой мобилизации. То есть нужно убедить избирателя, что прийти на избирательный участок – это чрезвычайно важно. Вот такая мобилизация перед выборами сегодня ощущается в Крыму, на ваш взгляд?
Нет, ну такая мобилизация еще явно не ощущается. Сейчас идет такая скрытая, как всегда, деятельность, формируются штабы, набираются люди, это делается достаточно активно, но это скрыто от глаз избирателей и на явку, кстати, особенно и не влияет. По сути дела, в Крыму не ожидается высокая явка, потому что исход выборов, в принципе, понятен. Те, которые хотят голосовать, они будут голосовать за Единую Россию, они не знают других партий, знать не хотят. Ну, есть какой-то электорат небольшой у коммунистов и ЛДПР. Вот. Остальные политические силы, в общем-то, в Крыму по большому счету не представлены.
А вот мы помним, что в разное время российские разные политические силы, они пытались, ну, обрести свое собственное лицо. Понятно, что так или иначе они все равно соревнуются в публичной, как бы, риторике за право считаться наиболее лояльной Кремлю политической силой. Но, условно говоря, при этом справедливо росы пытались там показаться социал-демократами. Единая Россия такой консервативной партией. ЛДПР – это партия, эксплуатировавшая тему национализма, русского национализма. Вот я так понимаю, что, исходя из вашего ответа, то есть у всех альтернативных, кроме Единой России, политических партий, никаких шансов в Крыму нет?
Я думаю, что действительно их нет. Что касается социал-демократической идеи, вспомните, какие ничтожные голоса брало здесь СДПУО во времена Украины. Угу. Невзирая на то, что они вбрасывали все большие финансовые ресурсы, тут социальные программы проводили. Крым как-то больше голосует провластно. Угу. Так было при партии регионов очень активно. До этого особенно там проявлялось НДП, скажем, если кто помнит украинскую историю. А сейчас опять-таки становится стереотип Единой России, причем она ассоциируется с Путиным. Я об этом уже говорил и не раз. Хотя спроси кого-нибудь, и народ даже не знает, что Путин, в общем-то, не возглавляет партию. И вообще не партию. Вот. Поэтому Крым пока не особенно активен. Ну, появились бигборды, на которые не особенно обращают внимание. Единороссы немножко исправили ситуацию в той части, что они дали несколько новых лиц. Угу. Ну, Казанка, Савченко, еще там несколько местных лиц. И поэтому они, в общем-то, рассчитывают этим, наверное, привлечь. Точно так же, я думаю, что именно с этим связано появление в списке общенациональном российском Аксеновой и Поклонской. Угу. То есть они пытаются таким образом как-то оживить кампанию, потому что последние выборы сентябрьские 2014 года, они показали, ну, полную апатию избирателей. Нет той мобилизации, которая, ну, скажем, действительно имела место в момент референдума.
Дмитрий, если позволите, вот сразу вопрос. Мы знаем, что когда люди появляются, известные публичные люди появляются в избирательных списках той или иной партии, это абсолютно не значит, что они, собственно, пойдут работать парламентариями в следующий состав, там, не знаю, парламента, Государственной Думы, там, Верховной Рады и чего бы то ни было еще. То есть иногда они действительно переходят на новое политическое поприще, а иногда остаются на прежних местах, и их появление в списках должно просто рекламировать список той или иной политической силы. Мы знаем, что в списке «Единой России» от Крыма есть такие фамилии, как Руслан Бальбек, Наталья Поклонская, собственно, Сергей Аксенов. При этом в отношении кого-то говорят, что он действительно, скорее всего, переместится на работу в Госдуму, а кто-то, скорее всего, там просто останется работать на прежнем месте. Вот кто из российских чиновников в Крыму может действительно сменить геолокацию после 18 сентября 2016 года?
Ну, вы задаете слишком сложный вопрос. Кто из российских чиновников?
Ну, кто из Руслан Бальбек там, и все эти вот эти вот ребята?
А, вы этих имеете в виду? Угу. Не знаю, не думаю сегодня над этим. Я думаю, что вопрос еще и в Москве не окончательно решен, потому что вы же знаете, что все-таки самые важные вопросы принимаются не в Киеве, вернее, не в Симферополе, а в Москве. Угу. И, возможно, ситуация в течение 2-3 месяцев так изменится, что Москва решит, что Аксенову лучше остаться на месте, ага. Поклонской лучше остаться на месте. Что касается вот этих двух, то я думаю, что их задача вытянуть список по Крыму. Ага. Учитывая, что, как показали праймерис, единороссы могут рассчитывать прежде всего только на дисциплину своих членов. Напомните, какая была явка на праймерис, и это очень многое показало.
Да, праймерис суммарно 12% по России был, да, средняя явка.
И когда, в общем-то, знающие люди говорят, что в основном это по Крыму это и были члены единороссов со своими семьями, то есть они выполнили требования партии. А остальной народ просто не понял, зачем им там быть, и не пошел.
Скажите, а есть ли сегодня люди, есть ли в Крыму какой-то шанс у российской оппозиции, например, у Парнаса и так далее? Или, то есть, потому что встречаю разные точки зрения. Кто-то говорит о том, что российская оппозиция недостаточно оппозиционна для тех людей в Крыму, которые, например, не приняли смену флага в феврале-марте 2014 года. А кто-то говорит, что нет на безрыбье и рак рыба, поэтому пойдут голосовать там за Парнаса, за что бы то ни было еще. Вот на ваш взгляд.
Ну, мне сложнее говорить про всех, но вот смотрите, к примеру, по Яблоку, крымские представители Яблока критикуют московское центральное руководство за то, что те, в общем-то, не признают вхождение Крыма в состав России. Ага. Местные признали, хотят участвовать в выборах. Какая же это оппозиция? Это уже не оппозиция. То есть реально в Крыму оппозиции сегодня серьезной нет, это надо признать. Угу.
То есть, по сути, у нас мы обнаружим, что в конечном счете список «Единой России» соберет что-то, все остальные проходной барьер с большой долей вероятности могут не перешагнуть, и, условно говоря, пропрезидентская партия, ну, соберет электоральный урожай.
Я думаю, да, но при очень все-таки невысокой явке.
Понятно. Спасибо вам большое. Дмитрий Амельчук, крымский политолог, был с нами на связи. Он прогнозирует невысокую явку в Крыму, но в рамках парламентских выборов, потому что, кроме того, он прогнозирует, скорее всего, электоральный успех «Единой России». Все остальные политические партии, типа «Справедливая Россия», «ЛДПР», они вряд ли смогут добиться больших результатов. Ну и, кроме того, пока еще рано говорить о том, Наталья Поклонская, Сергей Аксенов или тот же Руслан Бальбек сменят или не сменят, собственно, географию своего местонахождения после того, как партия по спискам, которые они идут в Госдуму, все-таки одержит верх, потому что они могут, собственно, и как бы отказаться от мандата депутата Госдумы и ограничиться, собственно, нынешней своей работой в структуре исполнительной власти в Крыму. Но в любом случае, друзья, вот любопытный факт, мы говорили о том, что есть разные точки зрения на судьбу следующей Государственной Думы. Вот совсем недавно прозвучало мнение, собственно, Михаила Касьянова, главы партии Народной Свободы, Парнас, о том, что предстоящие выборы — это последний шанс на мирное изменение ситуации страны. Давайте послушаем комментарий Михаила Касьянова.
Мнение.
Я в этом году считаю, что шанс на мирное изменение, а именно через выборы, есть. Выборы все-таки будут. И то, что граждане наконец осознают, что это последний, в принципе, а я считаю, что это последний шанс на мирное изменение ситуации. Если этот шанс не будет использован, то та ситуация будет еще быстрее меняться в негативную сторону. Страна будет скатываться в пропасть. Вы видите, что происходит в экономике.
Мнение.
Ну, собственно, вы знаете, политики, они на то и политики, чтобы делать громкие заявления. Эксперты на то и эксперты, чтобы эти заявления либо дезавуировать, либо, как минимум, наращивать на них мышцы и сухожилия смыслов. И с нами на связи Александр Шмелев, российский политолог. Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте.
Скажите, ну вот заявление, там, например, Михаила Касьянова о том, что нынешние выборы – последний шанс на мирное изменение ситуации в стране. Это все-таки такое политическое заявление или все-таки такое экспертное, более приближенное к реальности?
Да нет, я бы сказал, даже не просто политическое, это просто предвыборное заявление. Угу. Относиться, конечно, всерьез к нему решительно невозможно. Очень маловероятно, что... ну, как бы, вследствие этих выборов вообще что-либо в стране изменится, и никто, по-моему, так их не воспринимает.
Ну, вот мы помним, что нынешняя Госдума, она в разные периоды получала самые разные прозвища. Кто-то даже придумал такое нелицеприятное, как взбесившийся принтер, отталкиваясь от тех довольно жестких законопроектов, которые она принимала. А следующая Госдума, это она будет продолжать этот тренд, или мы становимся свидетелями все большего ужесточения, как бы, градуса внутреннего либерализма, там, достаточного либерализма в российской внутренней политике?
Нет, ну, никакого, ни о каком либерализме, я думаю, просто и думать не приходится. Угу. Мне кажется, что ответ на ваш вопрос зависит от того, какие цели будут у Кремля. Государственная Дума уже давно в Российской Федерации не является самостоятельным органом, а является просто некоторым инструментом, одним из многих инструментов, с помощью которых Кремль проводит свою политику. Задача Государственной Думы шестого созыва действительно... Алло,
Да, вы в эфире.
Да, мне показалось, что прервалось, да. Задача Государственной Думы 6-го созыва действительно стояла в том, чтобы привлекать все медийное внимание, служить своего рода громоотводом общественного мнения, принимать не просто жесткие, но и довольно большое количество скандальных, бессмысленных законов, там... Ну, можно привести целую кучу, последний, например, закон о запрете продуктов с ГМО. Да, то есть, как бы...
Ну, понятно, да. Скажите, а вот, если позволите, Александр, сразу вот вопрос стык. А мы помним, как, например, строилась внутренняя мобилизация в России после ситуации с Крымом, после ситуации февраля-марта 2014 года? А сегодня тема Крыма для внутренней мобилизации в рамках политической риторики, она жизнеспособна, она работает на российском внутреннем рынке?
Ну, мне кажется, что еще работает, но скорее по остаточному принципу. Весной 2014-го, да, действительно, она сработала ярко. Сейчас, в общем, уже набила оскомину, уже воспринимается скорее как надоевшая. Ну, да, Крым. Ну и что, вы расскажите лучше о том, как мы жить будем, типа, откуда нам деньги взять. Но все-таки по остаточному принципу работает, поэтому, конечно, там, в той или иной степени ее будут пытаться окучивать разные политические силы в рамках предвыборной кампании. Ну, единственная проблема, что будут более или менее все, потому что, в общем, все парламентские партии, в этом смысле их позиция не очень сильно различается между собой, поэтому никаких особых дополнительных очков никому из них не дают.
То есть правильно ли я понимаю, что, в принципе, результат выборов в Госдуму для стороннего наблюдателя, он не должен быть особенно принципиально важным, потому что Дума не является субъектом внутренней политики, она так или иначе является одним из отделов администрации президента, и поэтому реальное законотворчество, реальная политика в пространстве российского парламентаризма не происходит. Она происходит где-то еще, а потому и выборы не особенно важны, ну, в рамках их результатов.
Ну, это все-таки довольно сильное заявление. Я бы сказал так, что нет, они важны. Они важны просто не в том качестве, в котором обычно важны выборы в парламент. То есть не так важно, сколько процентов наберет там какая из системных партий, а важнее какие-то косвенные признаки. Например, там, будет ли очевидно по этим выборам, что популярность «Единой России» падает. Ну и вообще власти в целом. Там, по прошлым выборам вот это было очевидно, хотя ну, непосредственно результат самих выборов, в общем, никого особо не интересовали распределение мандатов. Но вот было видно, что «Единая Россия» набирает меньше 50%, и это важно. Там, важно, сколько народу придет на участки, насколько сейчас сильна политика. Общество. Там важно, какой будет уровень фальсификации, будет ли он вообще. Там, ну и так далее. Вот эти много косвенных моментов вполне важны, их стоит анализировать, про них стоит думать, но просто вот как раз распределение непосредственно мандатов между людьми это наименее интересное из того, что будет происходить в сентябре.
Понятно. То есть, условно говоря, в этом смысле Госдума, может быть, не является слепком российского общества, но процесс голосования в Госдуму по явке, по, условно говоря, там, по, не знаю, по нарушениям, по там, не знаю, фальсификациям, он сам по себе является таким инструментом социологического замера.
Ну, да, только, конечно, с поправкой на разнообразные искажающие картины зеркала, на то, что у партии нет равного доступа к средствам массовой информации, на то, что там, как минимум, «Единая Россия», а в некоторых регионах и другие парламентские партии будут иметь административный ресурс, который будет на них работать, и так далее. То есть, но при этом, с учетом всех этих поправок, да, что-то новое состояние умов российского общества, там, образца сентября 2016 года мы сможем узнать благодаря этим выборам.
Понятно. Друзья, в рамках радиоэфира мы говорим с Александром Шмелевым, российским политологом. Александр, вот совсем недавно, 2 числа, вы написали такой подробный пост у себя на своей странице в социальной сети Facebook. Вы писали о том, что реальная социология, на ваш взгляд, такова, что сегодня у 95% российских избирателей отсутствует четко оформленная политическая позиция. И что она, вот эта четко оформленная политическая позиция есть только, ну, скажем, у 2-5%. И вы пишете, что из тех, у кого есть четкие политические взгляды, при этом львиная доля этих людей, они принадлежат как раз к либеральному лагерю. Вы писали, я так понимаю, что это на фоне вот этого вот внезапного скорого примирения Москвы и Анкары, после которого, собственно, российские обыватели, ну, как бы вот решили там, как бы, сделать чрезвычайно популярным запросы по путевкам в Турцию. Правильно ли я понимаю, что вот... что вот как бы степень инертности в российском обществе, она порой достигает 95% в абсолютных показателях.
Ну, в общем, да, но это, мне кажется, не то, что специфика российского общества. Угу. В общем и целом, мне кажется, что для людей вообще, естественно, не особо интересоваться политикой, иметь какие-то четко выраженные там идеологические предпочтения. Это, в общем-то, всегда и везде. Это удел очень немногих. Mm-hmm. Тех, кому это действительно интересно, тех, кто начинает там в чем-то пытаться разбираться, выстраивать какую-то картину, какую-то систему взглядов. А абсолютно большинство людей всегда и везде там имеют совершенно другие интересы, и политика для них стоит там в каком-нибудь 25-м месте. Единственное отличие России от там развитых западных демократий состоит в том, что вот в западных демократиях разные политические силы имеют возможность в равной конкуренции бороться за там симпатии вот этого, ну, политологических терминов, болота, то есть людей, угу, не особо интересующихся политикой. А у нас, в общем, у государства есть монополия на его окучивание через средства массовой информации.
Мы просто были совсем недавно свидетелями того, как, собственно, спикеры, которые относятся лояльно к российской политике, прокремлевские спикеры, они говорили о посткрымском консенсусе, о том, что, собственно, российский обыватель, он привык воспринимать, например, там, случившееся в феврале-марте 2014 года как нечто необратимое. А если завтра, например, пофантазировать, что сама Москва говорит о том, что там, в феврале-марте 2014 года были допущены нарушения российской конституции, которые необходимо исправлять, и поэтому возвращаться к теме Крыма, пересматривать итоги там 18 марта 2014 года. Вот будет ли какая-то там уличная реакция со стороны российского обывателя? Выйдет ли он отстаивать триколор над полуостровом?
Почти уверен, что в общем и целом нет. Именно обыватели скорее не выйдут. Ну, тут, конечно, тоже надо делать поправку на то, что та кампания весны 2014 года велась очень с большим надрывом, очень эмоционально и так далее. Поэтому, чтобы ее перекрыть, недостаточно сказать просто о том, что были допущены какие-то нарушения Конституции. Mm-hmm. Но если провести там аналогичную кампанию, рассказать, как вот какую мы сделали ошибку, не мы, конечно, а они, то есть это надо... Это явно должно сопровождаться какими-то там, по крайней мере, кто-то должен быть назначен стрелочником, что вот такие-то безответственные политики приняли такое-то решение, из-за этого там у нас у всех упали зарплаты, вот там сократилась работа и так далее, куча проблем. И если это все достаточно подробно разжевать, нет, никто особо не выйдет. Ну, то есть, сколько-то человек выйдет, но это вот та небольшая часть именно идеологически маркированных там реваншистов, империалистов и так далее. Mm-hmm. Но их очень немного. То есть это число людей будет измеряться там, ну, в лучшем случае тысячами, а скорее даже сотнями.
Понятно. Спасибо, Александр. Александр Шмелев, российский политолог, был на связи с нашей студией, друзья. Ну вот, вы знаете, это довольно-таки показательно. Мы раз за разом привыкаем думать, что в России существует некий консенсус на уровне 85%, которые готовы в бой идти, бросаться из окопов в штыковые атаки, если Кремль на то позовет. Но все чаще и чаще создается ощущение, что российский обыватель в первую очередь на кухне говорит даже не о политике, а в первую очередь он говорит о том, какие обои поклеить на даче, или как ему повезло недорого взять кредитный Ford Focus. И точно так же он спокойно будет реагировать на новости, если, например, Кремль решит снова вернуться и пересмотреть статус полуострова. Поэтому не думайте, что российский обыватель пойдет воевать за, собственно, триколоры над украинским Крымом. Друзья, но в любом случае мы будем следить за тем, как уходит в небытие последняя легитимная Государственная Дума Российской Федерации, и мы будем наблюдать за приближением первой нелегитимной Госдумы Российской Федерации, той, в составе которой будут выходцы из украинского Крыма. Проследим в деталях. До скорого. Это Крым Реалии.